Слово воина. Аскарун, 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 — повторил Олег вслух имя вещего Волхова. Аскарун — вот тот человек, который сможет точно и весомо ответить на заданный книге Велеса вопрос. Тот, кто сможет реализовать ключ заклинания. Усередина просто пятки чесались вскочить на коня и помчаться обратно в Новгород. Однако этому мешали два важных момента. Во-первых, в городе уже окончательно стемнело, ворота закрылись, на дороге не видно было низги. Да и еще в конце концов он хотел элементарнейшим образом выспаться после долгого пути. И во-вторых, Олег дал слово не уезжать, пока князь не убедится в его победе над Василиском. А Середин как-то привык соблюдать данное слово. Все-таки русский человек, негоже брехать, как блудливому журналисту. И он снова постучал по воротам детинца. Сложенная из крупных, теперь уже замшелых валунов, центральная крепость Белого озера, на наше жилище князя, казармы его дружины и последний оплот обороны в случае пролома стен, вздымалась на крутом берегу, над длинными городскими причалами, отступая от самой стены всего на полсотни метров, но возвышаясь на Доне еще на пару этажей. И в этом была своя сермяжная правда. При захвате Белого озера из детинца по внешним укреплениям стрелять будет удобно, а вот снизу вверх особо не повоюешь. Называть цитадель Кремлем язык не поворачивался, потому как размерами она не превышала стадион средних размеров. Да и вообще, Кремль — это сам город в будущем, когда пригородами обзаведется, обустроится, дополнительные внешние стены поднимет. «Чего они там, спят все, что ли?» — недовольно пробормотал Середин и, обнажив клинок, застучал рукоятью по толстым створкам из мореного дуба. В то, что внутри спали, верилось с трудом. Уж слишком громко звучала музыка, и время от времени доносились дружные радостные вопли. Олег раздраженно сплюнул, постучал снова. — Да кто же ломится? Наконец приоткрылось небольшое окошко в калитке, и в него, сквозь прочные железные прутья, выглянуло темно-красное лицо, украшенное пышными усами, короткой бородкой и блестящим шишаком. — Открывай, гости к князю приехали, — вернул саблю в ножны Олег.
— Ян-то кто?
— вытянул губы в трубочку привратник. — Олегом меня зовут, ведуном.
— А я сейчас по свитку проверю,
— гнусным голосом сообщил стражник, прикрыл окошко. Из-за ворот донеслось протяжное «ш-ш-бздынь», и Олег в красках лицах представил себе, как потерявший равновесие ратник сполз по стене и брякнулся на мостовую. Но нет, буквально сразу окошко открылось снова, и красномордый привратник, расплывшись в счастливой улыбке, сообщил:
«А нету тебе ведунов в списке?»
«Ну так нарисуй мне записку, что не допустил, да я домой пойду», — пожал плечами Олег.
«Сейчас».
Стражник исчез, появился снова.
«Нету ты в шпичке!»
«Ну и леший с ним!» — пожал плечами Середин. «Мне главное отписку иметь, что приходил, но не пустили, чтобы было потом, чем перед Лесем Руслановичем оправдаться. А то как бы не обиделся».
«Шфать-то тебя как!»
«Да чтоб тебе икота мучила до Нового года!» — вспылил ведун. «Олегом меня зовут. Князю слово дал, что в гости приду. Отворяй калитку или отписку, молюй, что не пустил». Неожиданно содрогнулся привратник.
«Сейчас спис... иски пост...»
Он нырнул под окошко, спустя минуту поднялся.
«Нету спис...» Прокляну! — взорвался Олег и саданул по калитке ногой. — А ну, боярина зови, или кто там у вас за караул отвечает? Чтоб у тебя жила стояночная не поднималась ни в ночь, ни в обед, ни в ранний час. Стражник нырнул куда-то вниз, и через окошко донеслось. Ведун раздраженно сплюнул и оглянулся на ближние дома. Там в слюдяных окнах разгорался свет. Пригласил, называется, князь в гости. На постоялый двор, что ли, возвращаться? Внезапно калитка приоткрылась. За ворота вышел худощавый и низкорослый горбун, одетый, однако, в дорогую парчу. — Ты, что ли, ведун, о котором тут днем бояре болтали?
— Я? — кивнул Олег.
— Сказываешь, князь в гости звал.
— Если передумал, — пожал плечами Середин, — так я свалю, не обижусь. Дел у меня своих хватает, и все срочные. Не хотел только, чтобы меня в нарушении слова обвинили.
— Ничего про тебя, Лесь Русланович, не сказывал. Однако же заходи, — посторонился горбун. — Поутру спрошу.
— А ты кто? — не спешил внутрь ведун.
— Колючник я, княжеский, ослабля. Ты проходи. У меня хлопот много, а помощников ныне мало осталось.
— А ты что, не пьющий, что ли?
— И я человек,
— вздохнул горбун.
Да токмо меру знаю. Коня в поводу веди. Князь гневается, а коли в детинце верхом ездят.
— Это лошадь? — ответил Середин, пригибаясь и проходя в калитку.
— Какая разница?
— пожал плечами горбун. Олег удержал, готовый сорваться с языка, колкость, огляделся. Во дворе, в пляшущем свете факелов, с трудом различались какие-то бревенчатые конструкции, похожие на буровые вышки, длинные столы, толпа народа, сгрудившаяся в самом центре. Время от времени оттуда доносился громкий лязг железа. Наверное, кто-то рубился на мечах. Под самой воротиной, любовно обнимая пергаментный свиток и равномерно икая, дрых привратник.
«Накол бы его!» — мечтательно произнес ведун. — Тогда всех пересажать придется, —
хмуро ответил горбун и пнул ратника ногой.
— Вставай, отрыжка болотная, калитку запри. А ты за мной иди, да поспешай. На мне еще пир вечерний, а на ногах токмо один из трех слуг стоит.
— А хочешь, — предложил ведун, — наговор от пьянства прочитаю, чтобы не хмелел никто.
— Нет, не хочу, — неожиданно добродушно рассмеялся горбун. — Какой же это пир, коли все березы и останутся?
Они вошли в конюшню, настолько плотно забитую лошадями, что казалось, втиснуть туда еще одну кобылу невозможно. Однако ключник, перебирая пальцами по загородкам, уверенно открыл дверцу одного из стоил, кивнул Середину.
— Заводи. Седло токмо сними и с собой забери. Гостей много. Потом разобрать не сможем, где свое, где чужое.
Ага. Олег торопливо расседлал гнедую, перекинул через одно плечо три сумы, одну еще из первой деревеньки, а две другие, оставшиеся от купца, вместе с упряжью. На другое накинул попону и седло. Ноги сразу задрожали. И как только лошадь под всем этим постоянно ходит?
— На смотровой башне тебя положу,
— сообщил горбун.
— Там ночью прохладно, но пока еще места свободные есть.
Когда они поднялись по закручивающейся тугой спиралью лестницы на пятый этаж и вошли в широкое помещение с восемью бойницами, по две на каждую сторону, выяснилось, что под свободным местом подразумевается кусок пола под окном, причем пола не ровного, а сучковатого, собранного из тонких бревнышек. Утешало только то, что в таких полевых условиях Ведун пребывал не один. У стен лежало еще около десятка седел и свернутых под сумки потников.
«А нужник где?» — хмуро поинтересовался Олег, оглядывая местный люкс.
«Уж не обессудь, во дворе!» — хмыкнул ключник. «Сразу, за воротами!»
«Почему-то я именно так и подумал», — вздохнул Середин.
«Тогда устраивайся, отдыхай!»
— кивнул горбун и отправился вниз. Ведун скинул седло к стене, положил туда же сумки. Настелил на полу потник, подошел к окну и вздрогнул от неожиданности. Там лежал открытый космос, абсолютная бархатистая чернота, поглощающая в себе любой лучик, но одновременно сверкающая тысячами, миллионами больших и малых звезд. Только спустя несколько минут Олег сообразил, что горбун не отводил его на орбитальную станцию, и что в лицо ему дышит не холод беспощадного вакуума, а самый обычный ветерок. Просто перед бойницей раскинулось огромное, спокойное и ровное, как зеркало озера. Называть его белым Середин в этот момент не рискнул.